Когда у нас падает духовное зрение, это намного печальнее для нас. И вот мы сегодня попробуем рассмотреть с точки зрения Божьей, с точки зрения Библии, что нам делать, когда наше духовное зрение падает, и каким Евангелием нам надо действительно жить. Пол Трипп написал так: «Одно из существенных проявлений духовной слепоты сегодня в нашей жизни заключается в неспособности осознать действительность настоящих евангельских истин. Мы привыкли жить так, вот, как все живут. Иногда, почитывая Библию, может быть, или так углубленно изучая ее, ну, получая какие-то такие вспышки Евангелия. Но христианин – это человек, который должен постоянно жить Евангелием. Так вот, каким Евангелием мы сегодня живем? Хотел бы посмотреть на три вещи библейского Евангелия, на три таких компонента, что ли. Когда мы увидим, как Бог хочет, чтобы мы мыслили, тогда наша вот эта духовная подслеповатость, которую мы имеем, да, она немножечко, ну, резкость наведется. Господь, как вот когда-то Он исцелял, помните, этого слепого, Он говорит: как ты сейчас видишь? Он говорит: вижу людей, как деревья. Потом Господь еще раз прикоснулся к нему, и Он говорит: о, вот сейчас я вижу. И вот наша подслеповатость, как верующих людей, нуждается в такой Божьей коррекции. И тогда мы сможем действительно яснее видеть события, которые вокруг нас происходят. И это утвердит нас в серьезном хождении перед Богом и в духовной войне. Текст, который мы сегодня будем читать, он нам известен. Это книга Деяния, 17 глава. С 22 стиха по 31. Павел, став среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, потому что, проходя, я осматриваю ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано: этот жертвенник неведомому Богу. Этого-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир, все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Он сам дает всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев и говорили: мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, предостав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вот такой текст, знакомый для многих из нас, текст, который евангельский. Павел проповедует неверующим людям, да? Они его слышат, они понимают, о чем речь, и в конце одни, услышав о воскресении, говорили: об этом тебе послушаем в другое время, а некоторые, пристав к нему, уверовали и покаялись. То есть Слово Божие достигло. Но я хотел бы сегодня этот текст применить к нам, к большинству из нас здесь сидящих, как верующих людям, потому что Евангелие нужно и неверующим, вот как оно здесь прозвучало, и верующим. И мы посмотрим на эти же самые истины, только уже как Божьи дети, с позиции после креста, уверовавших людей. Некоторые люди, они, к сожалению своему, увидев свою греховность, покаявшись, так и остаются у креста. И Евангелие остается у них на уровне, вот как вот, можно так, азов первого класса. Они им живут, они радуются, но так и остаются, не понимая, что оно имеет место и в дальнейшей жизни, в жизни как освящение. Первое, что мы здесь можем увидеть в нашем тексте, это понимание природы человека. Верующий человек должен понимать свою природу, и неверующий тоже. Деяния, здесь мы читаем 26 стих: «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы обитания». Знакомая истина, да, что Бог нас сотворил, и мы от Него произошли, так? Он сотворил от какой крови? Давайте вспомним. От одной, а кто это был? Ной. Давайте раньше посмотрим о самых первых. А? Адам и Ева, да. То есть от одной крови имеется в виду вот от Адама и Евы, и уже потом до Ной и дальше. Так вот, это простая истина, которую верующим нужно напоминать. Почему? Потому что когда мы попадаем в беду, да, мы забываем, что Он назначил время, когда мне родиться, тут написано, да, предопределенные времена и пределы моему обитанию. И где мне родиться? И Евангелие, она как раз показывает вот эту вот причину нашего такого, скажем, появления. То есть откуда все началось. Когда люди не имеют этой истины, вот неверующие, да, вот мы сначала эту сторону посмотрим, они, как правило, имеют ложное представление о самом себе, происхождении, о своей природе. И вот какие некоторые такие вот, скажем, представления существуют в мире. Мы их посмотрим для того, чтобы понять, как иногда мы попадаем под их влияние. Первое, что это человек произошел от обезьяны. Мы помним, да? Это вот знакомая нам уже философия. Вот. Еще одно такое заблуждение, когда человек имеет хорошее начало, он чистый лист. Вот он рождается, и уже то, что он напишет в своей жизни, так оно и будет ему зачтено. То есть он не грешный, но то, что он делает, определит, он хороший человек или плохой, добрые дела или злые, он будет грешным или не будет грешным. Да? Это тоже ложное представление людей, а это определенная философия, как Евангелие для людей. И большая часть людей на этой земле, на нашей, они верят так. Они так и думают, что вот особенно вот в мусульманских странах, там действительно ты хорош рождаешься. Да? И то, что ты сделал, определяет, добро или зло в твоей жизни. Также есть некоторые представления, что человек великий, человек звучит гордо, да, и так дальше. Он все может. Вот такие страны, как Северная Корея до сих пор, да, Китай на сегодня, преобладающая такая вот идеология там есть. Когда люди верят в свое величие. Эта позиция, это их Евангелие, определяет, ну, курс целой страны. Как они живут, как они мыслят, как они развиваются, что они там будут строить и так дальше. Как они будут преследовать тех, которые не верят в такое Евангелие. Да? Все это имеет место на сегодняшний день на земле. Но такая позиция приводит к следующему. Человек думает, что все беды вокруг него – это в результате внешних обстоятельств или людей, которые его окружают. То есть он не себя винит, как правило, вот с таким Евангелием, с такой идеологией, а других и обстоятельств, и людей. Когда его, ну, постигают какие-то беды, он хочет побыстрее от них избавиться, ищет какие-то легкие пути избавления. Вот. Сам себя считает хорошим, невиноватым. Он говорит, что это не он сделал, а это сделали другие по отношению к нему, или же просто так получилось. Ну и такая философия, такое Евангелие мы видим вот в Бытие в первой главе, в третьей главе, когда Адам с Евой согрешают, они говорят, все виноваты, только не я. Да? Вот это вот позиция нового Евангелия для человека. Вот. Когда человек говорит о себе, вот заметьте, даже иногда по своей, скажем, натуре, вот от Адама унаследованной, мы говорим всегда о себе в положительном свете, как положительного героя. А я говорю, очень часто это вот в семье видно, да, то есть когда детей спрашиваешь, что произошло, кто что сделал, первое, или что ты сделал, первое, что начинает ребенок говорить, это вот он сделал то, она сделала это, вот, ну и в конце я ел немножко, я там тоже чуть-чуть сделал, да. Вот, это по природе такие, мы носители этого Евангелия человеческой, и эта вся ложь, которая вот она со времен Эдема идет, она очень сильно распространилась в умах людей по всей земле. И везде имеет свое преломление, свой вектор. Хотят этого люди или не хотят, но оно есть. Это факт. Это ложное представление о себе. Более того, это когда мы говорим вот неверующую такую сторону. Ну, опять, как бы последствия такие, можно несколько еще таких вещей озвучить, что человек говорит, я сам справлюсь со своими слабостями. Я всем докажу свою правоту, вы это узнаете. Или же, допустим, показать себя слабаком для такого человека позорно и унизительно. Я достоин уважения и авторитета. Вот к чему приводит такое Евангелие. То есть он ведет себя зверхне, да, ведет себя так вот уверенно. Или же наоборот, где-то вот в тени, но с таким вот я докажу свою правоту, вы обо мне еще узнаете. Потом мы узнаем из газет, что этот человек тихоня мог сотворить. Да. Потому что человек имеет ложное представление о самом себе. Он, не читая Евангелия, что Бог произвел от крови его, что Бог его творец, что он даятель божественной природы в нем, он начинает вот жить по своим таким вот взглядам и позициям. Но что говорит нам этот текст? Одно дело, что Бог произвел человека, да? Также Бог произвел время, когда ему родиться и когда умереть. Также Бог допускает в жизнь человека, ну, определенные боли, трудности. Здесь все. Тут написано, когда мы им живем и движемся, и существуем, подразумевается, что человек зависим. И обстоятельства, которые сталкивают или приходят в жизнь человека, они Богом спроектированы. Не просто так происходит. И это действительно евангельская весть. То есть человек должен сам, согласно этих слов, адекватно оценить себя и понять, кто он. Слабый, зависимый, более того, грешный. Потому что когда речь идет, Бог повелевает ныне людям всем повсюду покаяться, подразумевает, что перед этим уже что-то произошло с человеком. С человеком произошло падение. И он нуждается в восстановлении. Третья глава об этом говорит. Римлянам послание, третья глава, точно так же. Все согрешили, нет праведного ни одного. Да? Давайте посмотрим послание к Ефесянам, вторую главу. Как Библия еще показывает природу человека. И достаточно известный нам текст. Посмотрите, Ефесянам, вторая глава, первые стихи. «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». Вот она, природа наша после грехопадения, после того, как Бог сотворил и человек пал. Еще интересно, в Евангелии от Матфея, 15 глава, посмотрите, как Господь диагностирует человеческую природу, указывает источник беды человека. 15 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. Даже 17. «Еще не понимаете, что все, что выходит, все, что входит в уста, проходит в чрево, извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит. И это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. Есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Господь показывает сердце и говорит, вот что человека оскверняет, потому что из его сердца такое исходит. То есть у него плохой мотор, который начинает барахля работать, и это как копоть из машины. Еще больше осквернения. И вот эти вот мысли, да, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, они еще больше оскверняют человека. И он как бы показывает и говорит, посмотрите, вот какая наша природа. Вот она такая. Без такого взгляда на человеку на себя, невозможно честно оценивать, ну, обстоятельства. Когда мы говорим уже как верующие, да, когда вот мы забываем эти истины, или они затираются, или мы, допустим, зная, что они вот базово, что они есть, но не живем ими каждый день, то получается следующее. Мы попадаем под вот это вот ложное восприятие. Мы какую-то весть услышали и начинаем говорить, ну да, 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 все виноваты. Даже вот доходит до такого маразма, что погода плохая. Почему? Ну потому что погода плохая. Да? И вот такое простое выражение, но оно обо многом говорит. Мы поверили какой-то вот кому-то, кто нам сказал, что погода плохая, забыв, что погоду Бог дает. Да? Вот. И точно так же и к человеку. Плохие там правители, да, они там то-то делают, потом плохое начальство, вот. Потом плохая жизнь, плохая, ну все, все, врачи плохие, что плохо лечат, ну все плохое. Почему? Обвиняем всех. Поверили Евангелию. Забыв о том, что плохие мы и наше сердце, оно нас оскверняет. Даже когда мы ропщим, говоря на людей, что они плохие, вот это нас уже оскверняет. Мы забыли об этом. Глаза или стекло запотело. Или одели другие очки. Да? Или же наоборот, вот сейчас хорошая иллюстрация вот в этих выборах, да? Один плохой, второй неизвестный, но хороший. И люди одели очки и поверили, да? Забыв о природе человека. У верующего немножко адекватное мышление должно быть. По одной простой причине, что он верит в евангельское исповедание, что Бог сотворил человека, и человек грешный. И верить в обещание, или же верить, что человек совершенный, или что-то может изменить и лучше сделать, как Мессия, это абсурд. Потому что он что-то говорит, и то, что он говорит, из его сердца исходит и помыслов, и то, что он говорит, оно его оскверняет. Как бы его кто ни отбеливал. Верующий человек спокойно на это реагирует. Он говорит, понимает, что я сам такой же. Поэтому этим и живу. Человек верующий, он действительно понимает вот, свою природу, в адекватном состоянии воспринимает ее. Но более того, он понимает себя не только грешником, он понимает себя еще в свете следующего текста. Из этого же послания к Ефесянам мы видим 4 и 6 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом». Он понимает, что он уже спасен благодаря Богу. Его Бог спасает. А он был мертвый по преступлениям, да, но Бог его оживотворил со Христом, воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Он уже воспринимает себя в этом образе, в этой ипостаси, с этой природой, потому что он ее получил реально после покаяния и спасения. И воспринимает себя верующий человек, понимая свою природу, что он искуплен, спасен, но еще с остатками греховной природы. Это как вот некоторые сравнивают с радиацией там, или с военными действиями, которые как бы победа совершена, а действия еще идут. Но суть остается вот такой, что послание Римлянам 7 глава говорит, что остатки греховной природы у нас остаются, и они постепенно, постепенно новым хозяином, Христом изменяются или очищаются, удаляются. То есть, когда верующий человек воспринимает себя, он понимает свою природу, он понимает, что вот он был грешным, вот он пришел ко Христу и получил новую природу. И в этой новой природе он теперь не святой, 100%, но святой по факту, и в нем совершается Божья работа по изменению. И 2 Петра, 1 глава, мы так и читаем, посмотрите, как от божественной силы его, 3 стих, «даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью». Господь осуществляет свой главный замысел искупительный, разрешая наши внутренние беды и конфликты. Вот это то, что Иисус назвал в нашем сердце, что нас оскверняет. И Господь продолжает теперь, как со своими детьми, работать, осуществляя свой главный искупительный замысел, чтобы мы сделали его причастниками божеского естества. Да? Вот. И все это Бог нам предоставляет свой ресурс, самого себя, обетования свои, и говорит, что «я хочу вас изменять». Верующий человек, согласно Евангелию, воспринимает себя как человека, в котором идет постоянный процесс изменения. Это простые вещи, которые Евангелие нам показывает. Их важно знать. По одной простой причине. Если мы не будем напоминать себе эти вещи, то нас будут накрывать опять-таки ложные Евангелия. Мы будем одевать ложные очки о своей природе. И не только на себя, но и на других людей. И смотреть на всех окружающих точно так же. Помните, простые вещи. Человек сотворен, человек падший, оскверненный. Ждать от него чего-то сверхъестественного нереально. Но благодаря Христу в нем начинается вот это изменение. Бог по своей благодати спасает. И это только в новом сердце. В измененном сердце возможны реальные изменения. То есть человеку нужно воспринимать себя, свою природу, ну, правильно. Это первое, что мы здесь в нашем отрывке увидели. И говорим, что этим Евангелием нам нужно жить, и передавать его дальше. Второе. В этом Евангелии это восприятие, понимать, или восприятие Бога, или понимание Бога. 24 стих здесь очень хорошо раскрывает Павел его. Он как бы начал с этого, но я как бы поменял местами и сначала показал, как человек должен воспринимать сам себя с точки зрения Писания. Второе, воспринимать Бога правильно. Мы здесь тоже видим, что он раскрывает его, что вот люди его неправильно понимали, да, они не знали, какой Бог правильный, и даже одному поставили как неведомому Богу. Вообще в Афинах там было тысячи богов, это известный факт. И люди как бы вот имели неправильное восприятие о Боге, да. И Павел здесь объясняет, не просто ставит на место этих людей, а как бы ставит Бога на первое место и показывает, вот он какой. Он сотворил мир, да, он господин неба и земли, он не в храмах рукотворенных живет, он не тот, которому что-то нужно, да, он сам всему дает жизнь, он даятель жизни, он творец. Дальше, он весь мир, все мироздание поддерживает собой. Потом он спаситель, и он судья. И все эти грани Бога вот в этой короткой проповеди Павел просто предоставил людям, чтобы они ясно понимали, какой Бог. К сожалению, люди действительно сегодня имеют ложное представление о Боге. И мы это здесь видим вот в 23 стихе, да, вот когда они говорят неведомому Богу, не знают как. 29 стих тоже есть. Божество подобное або золоту, или серебру, или камню, вымысел от искусства человеческого. И сегодня точно так же. В разных странах, вот одна карта перед нами, да, разные народы имеют свои культовые представления о божествах. Это реальность сегодняшняя. И они имеют это представление о Боге. И эта формула очень простая, она всем известна. В какого Бога ты веришь, так ты и живешь. Такой у тебя уровень жизни будет. Правильно? Вот это очевидно, которое, ну, это истину видно даже невооруженным глазом, без всяких телевизоров. Кто как живет. И экономически, и даже посмотрите на страны Африки, да, посмотрите, почему они так живут. Такой Бог у них. То духи, то еще что-то. И они вот в таком мировоззрении живут. И согласно Евангелию, мы здесь видим, что нужно иметь правильное представление о Боге, потому что Господь хочет, чтобы человечество, все верующие и неверующие, он открыт, и он говорит, я хочу, чтобы вы знали меня, такой, какой я есть. Он творец, он вездесущий, он здесь всемогущий, он верный, он над своим словом бодрствует, он здесь же, он искупитель, посылая сына, которого воскрешает и потом предоставит его как доказательство. Он управляет здесь всем сущим. И это очень важно, понимать эти вещи. Каждый атрибут, он имеет под собой большой, ну, как бы открытая дверь и большое поле для исследования. Так вот, смотрите, когда мы говорим о событиях, которые вот в нашей жизни происходят, иногда людям кажется, что они просто вот хаотично происходят. Вот так случилось, ну, вот не повезло, или повезло, говорят, да. Или, допустим, произошло что-то, ну, вот беда, горе, вот мы упоминали, да. Ну, это вот как что-то странное для нас. Но согласно этому тексту, ничего странного. Бог назначил это в моей личной жизни. И это для меня благо, Евангелие. Как бы мне ни казалось, что это просто случайно, это Он управил путь. Для чего? Чтобы, вот смотрите, Он назначил времена и сроки, и пределы обитания, чтобы они искали Бога. Бог это делает для блага человека, для неверующего человека. Он ведет его к покаянию, 30 стих, да? Ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И также еще в другом тексте написано, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию через эти обстоятельства, через эти трудности, которые наваливаются чуть ли не каждый день на тебя, или людей, которые тебя допекают. Бог кричит к человеку через них и говорит, покайся. Потому что человек не открывает Библии в повседневной жизни. Тогда Бог через обстоятельства доносит ему истину о себе и говорит, я здесь. Обратись ко мне. Это такой, ну, рупор Божий, что просто, ну, общего откровения, так называемого, который просто, ну, очень мощно звучит. Очень мощно звучит. И здесь человеку действительно важно обратить на это внимание. Но, к сожалению, этого нет. Как христианин, что мы можем увидеть и услышать в этих обстоятельствах, в трудностях? Евангелие – это благо. Бог все любящим своим содействует все ко благу, да? Помните, Римлянам 8:28, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Точно так же, как и с неверующим, Бог работает с нами. Он ведет нас к определенному покаянию. В нашей жизни тоже так же продолжается процесс покаяния. Он происходит раз, и потом после этого постоянно, в возрастающей такой вот пропорции, да? Он хочет одной цели достигнуть во мне. Сделать так, чтобы я был больше похожим на Иисуса Христа. Простая истина. Вот если мы открываем этот текст, 8:28-29 Римлянам, здесь написано, что «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первородным между многими братьями». Бог содействует, все события сделает ко благу, чтобы мы были подобны образу Его Сына. Он меня прощает, Он меня примиряет с собой и с ближним, утешает, восстанавливает и делает так, чтобы я был похож на Его Сына. Но когда я, это по отношению ко мне, когда я понимаю, что этот замысел Божий, тогда мне легче воспринять трудности и горести. Понятно, что они так или иначе задевают эмоции наши. Но когда мой разум, мое сердце ясно воспринимает Бога, для меня этого Евангелия предостаточно. Бог всем управляет. И я начинаю думать об этом. Я начинаю понимать, что это ко благу. Он назначил пределы для того, чтобы я искал Его, не ощущу ли я Его и не найду ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Когда приходят страдания, боли, клевета, болезни, вот эти все вещи, с которыми мы каждый день сталкиваемся, но лично меня они начинают касаться, даже вот через вот эти свидетельства, которые мы вот видим по нашей ситуации на Донбассе, мы ясно можем понимать, что мы стали сопричастниками этого. Но это допущено Богом ко благу, неверующим ко спасению, а мне к освящению, к тому, чтобы меня Бог изменил, сделал мягким, сочувственным, понимающим, либо же докорил меня и остановил там, где я увлекся какой-то мирской идеей, каким-то Евангелием, не Божьим, мирским. Может быть, я начал роптать, негодовать на что-то. И Бог ко мне сейчас обращается через это, чтобы я нашел Его, ближе ощутил Его. Как апостол Павел в послании к филиппийцам говорит, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Может, мне сейчас стоит остановиться в этой ситуации и подумать, я вперед ко Христу бегу, или же на месте топчусь, или же развернулся и пошел опять к старту, хотя должен к финишу бежать. Это образные выражения, но они касаются моего духовного образа жизни, моего познания Христа. Бог такой. Бог все посылает, все контролирует и говорит с нами. Говорит с нами через Евангелие, которое мы читаем. Поскольку Бог, совершая свой искупительный замысел, непрестанно действует в моей жизни, посмотрите, как непрестанно. Вот эта фраза «мы им живем», и движемся, и существуем. Если я перестал так думать и видеть каждый день своей жизни, то Бог начинает обращать мои мысли в эту сторону, через вот эти вот трудные обстоятельства. Посмотри на меня, услышь меня. Я совершаю свой замысел непрестанно и действую в твоей жизни. Если я события, вот эти вот трудности или горе и беды просто игнорирую, они просто проходят, ну, как бы вот, автоматом, ну, типа, ничего страшного, пойдем и дальше пойдем. Не делая выводы, не видя, что это, ну, не чувствуя, что это Господь сейчас рядом со мной. Я их воспринимаю либо как беды, начинаю нарекать. Мне такой Евангелие не нужен, мне Божий такой не нужен, мне такое благополучное что-то давай. А вот Господь говорит, а я здесь. И вот таким Евангелием нам нужно жить. Любая ситуация, какой бы запутанной или пугающим ни была, она тогда обретает для меня смысл, потому что сам Господь осеняет меня святостью своей и дарует надежду. Это тоже один из проповедников сказал такую вот глубокую фразу, которую он сам осознал. Он просто говорит, если я просто вот проживаю, не задумываясь о том, что над теми обстоятельствами, которые происходят, то я действительно не вижу, не слышу Бога. Но если я понимаю, что Он совершает свой искупительный замысел и непрестанно действует в моей жизни, то вот эти все ситуации, они оживают. И они, я понимаю, я начинаю читать их. Это как вот, есть такие вот картины, я не знаю, видели вы, нет, альбом, и она как бы вся такая замазанная. Вот непонятно что, думаешь, что там за картина. Но когда человек начинает близко так вот смотреть, и у него постепенно как бы фокус там настраивается, и она, появляется это объектное изображение. Там разные фигуры есть. Я помню, мы с студентами были, мы как бы пробовали это вот, увидеть такие картины. Но вот что-то подобное и вот в нашей жизни происходит. Когда мы просто вот видим вот обстоятельства хаотичное такое, но когда мы всматриваемся и вникаем, и видим Бога во всем, мы видим, что Он с нами говорит сейчас. Он рядом, Он близок, и мы ощущаем, трепет такой в душе появляется. И нам действительно нужно глубже, больше осознавать, что миром правит Бог, Бог Евангелия, и вникать в эти истины. Потому что мы каждый день кучу информации слышим, да? С телевизора, с интернета, откуда угодно, с радио. И оно нам затуманивает Бога Евангелия. И вот эти тексты, они должны снова и снова как бы этот туман развеивать, и мы ясно должны видеть и понимать, вот такой Бог, Творец, внимательным к каждому обстоятельству, что бы ни произошло от Его руки, не надо переживать и тревожиться, как, что будет, какое будущее сейчас у Украины, да, куда мы пойдем, какой курс. Бог над всем, Он сейчас здесь, Он это все ведет. И тогда мы понимаем Бога, и тогда мы живем Его Евангелием. И нас ничто не сбивает с толку. Мы предпринимаем верные поступки и верные действия. Мы начинаем правильно осознавать ситуацию, адекватными быть, молиться, не спешить куда-то убегать, бояться чего-то. Мы ясно видим Его руку. И последний момент, это третий, очень коротко. Мы понимаем, первое, говорили, человека, свою природу. Второе, это Бога. И третье, Божий искупительный замысел. 30-31 стих. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную». Опять тут много разных заблуждений люди имеют в голове. Вот. Но суть простая. Верующий человек, если применить этот евангельский текст каждому из нас, нужно совершать покаяние. Мы уже об этом говорили, да? Покаяние как верующего человека. Покаяние как Божьего сына или Божьей дочери, которая идет к Отцу, прося прощения. Молитва «Отче наш, прости мне долги мои». Кто? Папа, мой папа. Авва, отче, там такие слова, да? Отче мой, прости мне мои долги. А Господь нас ведет к покаянию. Это вот постепенное вот это вот изменение, освящение. Необходимо его правильно воспринимать. Необходимо правильно видеть Божью руку и понимать, что Он свой замысел сейчас в моей жизни совершает для того, чтобы потом предстать пред Ним, да, на суде, быть, как Писание говорит, непорочными и чистыми в день Его пришествия. Он действует в нашей ситуации каждый, уподобляет нас образу Своего Сына, посылает все необходимое, и нам нужна мудрость, проницательность, чтобы видеть и правильно это расценивать в своей жизни. Павел молился в послании к Ефесянам, чтобы Бог просветил очи сердца, чтобы они познали Господа, Его глубину, широту. Он молится, чтобы христиане оценивали правильно самих себя. Все многообразие жизненных явлений в свете Евангелия, в свете Писания. И мы должны себя спрашивать, что сейчас со мной происходит? Почему это со мной сталось? И эти вопросы, они очень, если их так детально разобрать, очень важные для нас. Вот, допустим, вот мы сейчас там, где мы находимся, каждый, да, в процессе изменения, в процессе Божьей работы с нами. Вот такой простой вопрос. Бог, если все ко благу содействует, то вот какое благо Бог сейчас посылает в этих обстоятельствах? Хоть они нелегкие, хоть они, может быть, и трудные или запутанные, много людей задействовано, много всяких вариантов есть. Но какое благо в этих обстоятельствах Бог сейчас творит в моей жизни? Вот он, евангельский вопрос. Если он Творец, если он спас меня, и он ведет меня в образ своего Сына, то какому это сейчас добру? Второе. Что мешает или что не дает видеть благо, творимое Богом в моей жизни? Это уже ко мне вопрос. Не к людям, не к обстоятельствам, а лично ко мне. Что мне мешает видеть Божье благо? То есть где мой грех? Что меня оскверняет? Это честный вопрос. Вот когда человек запутался, куча бед, и депрессия, и валанья, и негодование на все, на всех, задайте себе этот вопрос. Что мне мешает видеть доброту Бога в моей жизни? То есть где я перестал заниматься духовным освящением, тренировкой, изменять свою натуру, чтобы Господь во мне преобразился? Третий вопрос. В чем мое желание противоречит замыслу Божьему? Я чего-то хочу сейчас, я чего-то добиваюсь, какая-то цель. Но мои желания, в чем они противоречат Божьему замыслу? То есть, что я дорожу сейчас, чем дорожу в своей жизни больше всего? И если посмотреть в Библию, чем я должен дорожить? Правильно это или нет? Чем Бог хочет, чтобы я дорожил? Вот эти вот такие простые вопросы, они помогут жить Евангелием Божьим, Евангелием Нового Завета. И никого не обвинять, никого не клеветать, а смотреть на Него и на себя. И честно проходить эту дорогу искупления, в которой Он, как мой добрый пастырь и как Отец любящий, совершает вместе со мной это поприще, этот путь для Его славы. Давайте мы помолимся. Помолимся и попросим Господа, чтобы Он просветил очи сердца нашего, настроил нам наше зрение и преобразил нас в свой образ. Господь, мы радостны тому, что Ты удивительным образом оставил нам, Господи, это доброе и очень надежное, старое и новое Евангелие. Мы благодарны за то, что показываешь, Господи, этот путь, и хотим просить, чтобы действительно Ты преобразовывал нас, Господи, в свой образ, чтобы мы снова и снова напоминали себе, кто есть мы, кто есть Ты, и что Ты, Господи, задумал, затеял, и к чему Ты все это ведешь. Помоги нам, Господи, и самим в этом утверждаться, Боже, вести Твою эту духовную борьбу, Господь, в своей жизни, и других также, Господи, в этом учить, обучать, передавать им эту истину, Господь. И пусть сердца наши наполняются Духом Твоим, Твоим присутствием, Господь. И пусть имя Твое возвеличится и прославится, ибо Ты достоин, наш Бог. Аминь.